Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Близко, и Духов Аминь, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже.
А вот это вот здесь написано «живых», значит, всех живых надо перечислить?
Ну, обычно живых, нет, ну, когда читают дома, обычно время поминают живых, да. В церкви ничего не
поминают. Хорошо, живых, один раз
услышал. Да. Почему два раза?
Ну, три слава уже. Просто.
Нет, на третьей славе ничего не читается, там сразу же молитвы после катехизма читаются. На первой славе живых, на второй усопших, на третьей молитвы после катехизма. После первой славы молитва о живых, после второй молитва о умерших, после третьей молитва после чтения катехизма. Итак, пятый псалом имеет такой заголовок. О наследствующем. Псалом Давида, Давиду, пятый. Итак, что такое о наследствующем? Или по-еврейски, по-гречески, о наследствующей. Что это за наследница, которую, о которой написан пятый псалом? Это церковь. Все отцы церкви прямо говорят, что здесь идет речь о церковь и каждый отдельный христианин, который удостоился быть наследником Бога. Вот как об этом сказано в книге, в послании к римлянам, 8 глава. Итак, начинаю, прочитаю с 12 стиха. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот как раз-то вот именно этим наследникам и посвящен этот псалом. О том, как они живут, каким образом они должны унаследовать, какие условия есть получения наследства. Ну, обычно, понимаете, когда человек входит в наследство, там есть определенные условия, так? Вот он должен условия личности, да, писать. Бывает, иногда условия ставит тот, кто оставляет наследство, так? Он тоже может иметь право поставить какие-то определенные условия, да? Вот точно так же здесь Бог ставит условия для наследников, которые должны получить вечное царство, обещанное святым. Вот для них ставятся условия, которые описаны в этом псалме. Прочитаю полностью псалом, как у нас принято, а потом будем его разбирать. «Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, царю мой и Боже мой. Я как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и увеши мя. Яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавну яй, ниже прибудут беззаконие с опедачима Твоима. Возненавидилась и вся делающая беззаконие, погубиши вся глаголящая лжу. Мужа крови и листива гнушается, Господь. Аз же множество милости Твоей я, вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своим речаков. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, помножьте нечести их, изрени я, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да взвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал Иси нас». Итак, это псалом, который мы все, конечно, слышали на первом часе, в котором, конечно, никто у нас не уходит после помазания, как некоторые делают, да? Вот. Он говорит о чем? О том, как молиться. Слова мои внуши, Господи. То есть, вложи, впусти в свои уши, если семь дословно переводить. То есть, что это значит? Конечно, у Бога ушей нету. В физическом смысле, да? Потому что он бесплотный. Но Бог может впустить слова в уши свои, то есть, принять слово, которое ему говорится, или не принять. В каких случаях Господь принимает слово? В том случае, если человек, говорящий это слово, он угождает Богу, понятно, да? Если человек не принимает это слово, Если же он поднимает мятеж против Творца, в такой ситуации, конечно же, Господь, он не вкладывает в свои уши эти слова. Знаете, когда там люди говорят, я говорю, а Господь не слышит, я взываю, Бог мне не отвечает. Бог отвечает. Почему это происходит? Потому что ваши грехи стали между мной и вами. Вы не делаете нечестие, вы беззаконите, и что думаете, что я вас буду слушать? Нет, не получится. Я не занимаюсь тем, что мной нельзя манипулировать, а многие думают. Вот, поэтому церковь говорит, наследница Царства Божьего, говорит, услышь мои слова, Господи, уразумей мой призыв. Значит, звание мое, то есть то, что я призываю тебя. Вот под званием, призывом и зовом, или, можно сказать, можно перевести как помышление, внутренний зов, подразумевается именно внутренняя нестремленность сердца. Об этом говорит Федорит Тирский. Он говорит, здесь говорится не о просто каких-то словах, а говорится о том, что человек, он является, он должен слова молитвы сопровождать внутренним стремлением к Богу. Если же внутреннего стремления к Богу нет, то все слова бессмысленны. И более того, если есть внутренний призыв, может быть, не быть внешних слов. Когда Моисей получил помощь от Бога, он ничего вообще не говорил. А Бог ему говорит, что ж ты кричишь ко мне? А он кричал сердце, хотя уста его молчали. И Бог услышал его призыв, и море раскололось надвое, как стеклянное. И люди прошли между двумя стенами воды по суху. И вот точно так же и сказано в Писании и про Анну, пророчицу, мать Самуила. Она стояла, уста ее когда шевелились, но звука не было. Она молилась Богу. Зов ее Бог услышал, потому что сердце было устремлено к Богу полностью. Она стояла перед живым Богом и к Нему, к живому обращала свою молитву. Поэтому Господь поэтому и говорит в церковь, прими зов мой, или сделай, прими свой разум, мое призвание, моего сердца. Почему об этом просьба? Потому что если призвание сердца нечистое, в такой ситуации Бог его не примет. Даже если сердечная молитва есть, не обязательно, что ее Бог принимает. Это очень важно. Потому что ведро, что дело молитвы, молитва зависит от степени усердности. Так это? Это необходимое, но недостаточное условие. Понимаете? Потому что если ты усердно просишь ответ, ты ничего не получишь, кроме того, что по шее получишь. Понятно, да, почему? Вот, хотя бы ты сердечно об этом молился, понимаете? Вот. Это очень важно, потому что некоторые говорят, пытаются подменить молитву каким-то рукоделием. Я вот усердно помолюсь, и Бог мне обязан там чем-то помочь. Бог никому ничего не обязан. Понимаете, да? Никому и ничего. Поэтому и просим, чтобы да, уразумей звание мое, да? То есть дай мне, да, прими своим разумом мой призыв, мой зов внутренний. И дальше. Ванни, то есть будь внимателен к голосу молитвы моей. Ванни, то есть будь внимателен. Что нам? Ванни, да, говорят? То есть будьте внимательны. То есть ванни, то есть будь внимателен к голосу молитвы моей. Что значит говорит, будь внимательным? Дело в том, что внимание Бога зависит от содержания того, что ты просишь. У Бога, в отличие от нас, нет рассеянности. У Бога нет ни рассеянности, склероза, ни забвений, да? Ни проблем с памятью, понимаете? Ни недостатка работы информации. Бог все прекрасно видит. Но не к всему одинаково относится, понятно, да? Потому что, будучи свободным существом, он различает то, что по воле его, то он слушает, так? А то, что против воли его, он не слушает. А почему он не слушает?
Ну как он слушает?
Я повторяю, не слушает, но слышит. Слышит, то есть знает, но не слушает. Сейчас ну, лучше наоборот, что шум. Душа ты не будет, да? Да ничего. Просто вздохните все. Итак. Итак, говорится.
Значит, по поводу того, что не соответствует воле его.
Он, да.
У него была воля наказать Иакова и капитально наказать.
Да.
Но вот это вот усердное моление Иакова в виде борьбы с ангелом.
Как, Нет, у Бога не было воли наказать Иакова именно тогда. Бог уже наказал его в тот момент. И очень даже хорошо. За обман за отца он получил обман со стороны главы. Так что он, может сказать, расплатился.
Хорошо, тогда что было вот это?
Ну, а его самого обманули-то. Ну как, его с женой обманули. 14 годков поработать, это, знаете, мама не, мало не покажется. Согласитесь.
Пастырь,
да. Так что он уже это получил. Нет, это было особое явление, когда Бог хотел ему больше открыться. Борьба была борьбой за откровение Божие, понимаете? Он, отцы церкви понимают, это попытка прорваться к Богу, понимаете, узнать его самого. Поэтому он и хотел, требовал имя узнать ангела. Потому что это был не просто ангел, знаете, да? Это был Бог. Поэтому он называется Израиль, боровшись с Богом. Итак, здесь же сказано, что он не слушает противную волю какой, то есть греховную. Не слушает, почему? Потому что жалеет. А вот если бы он еще слушал греховные наши просьбы, а вот тебе представьте, если бы он слушал, смотрите, за каждую дурацкую просьбу, если бы он на нее реагировал. Все, это полностью, это, мы здесь бы не сидели, согласитесь. Мы бы лежали аккуратно на кладбище, точно совершенно. А может бы и не лежали, может потому что нечего хранить было, просто пепелочек, кусочек, кстати, лежали бы и все. Вот. Но, к счастью, Бог не слушает глупых просьб. Потому что знает, что, знаете, как дети, ерунду говорят всякую, да что их слушать, понимаете? Когда человек слишком сильно упорствует, тогда Бог послушает. Вот. Когда человек упорно чего-то просит себе плохого, злого, да, Бог тогда его слушает. А тогда мало человек не показывается. Да.
А ведь вот, допустим, мать Астрин или от дочери молится, ведь плохого же не желает молиться, усердно молится. И что, грехи не пускают или как?
Бывает, она не вовремя молится. Ага. Бывает, молится, а на самом деле оказывается плохо, то, что она просит сейчас. Понимаете? Вот. Помните историю с матерью Рылеева, да, которая вымолила своего сына?
Да,
что, в конце концов, повесили.
Да.
Так что молитва матери, которая ей кажется, что она не просит плохого, может не часто возможность оказывается, что и плохого оказалось просить. Да будет воля, тогда мы все добавляем. Да. Итак, и дальше говорится, то есть будьте внимательны к голосу молитвы моей, моления моего, царь мой и Бог мой. Потому что ты мой царь и мой Бог. Кто это может говорить? Тот, кто исполняет законы царства, тот является, имеет царем Бога, ну понятно, да? Представьте себе, вот я. Могу ли я сказать, что я гражданин Российской Федерации, если я работаю на 5 разведок против России? Ну, конечно, формально, да, конечно, я буду по закону Российской Федерации сидеть, но реально, конечно, гражданином не являюсь, понимаете, да? Вот, то есть также, если я являюсь христианином, но работаю на 10 страстей сразу, является ли Бог моим царем? Ну, в некотором смысле, да, он властелин всего творения, но моим царем он не является. Просто является царем-повелителем, который меня, конечно же, будет судить по своим законам. Вот, но сказать «царь мой» мы не можем. Такой ставит ситуация, да? То есть так же, как мы не можем сказать «Бог мой», если мы не признаем его владычество, да? Если мы не поклоняемся ему. Знаете, это история про крест во Фландрии, да? Древний крест, стоящий во Фландрии, где написано. Если я отец, то где почтение ко мне? Я ваш лучший друг? А вы не дружите со мной. Я ваш учитель, а вы не слушаетесь меня. Я ваш защитник, а вы убегаете от меня. Если вы несчастны, то не вините меня. Вот. Поэтому как раз так Бог мой может сказать на самом деле не каждый человек. Поэтому то, что с чего начинается наша служба, это на самом деле вызов. Наша служба, обычные часы, начинается с очень скандальной фразы, которая говорит священник. Помечали? Благословен Бог наш. Понятно? А если я ему не подчиняюсь, этот голос меня уже осуждает, понимаете? Вот, например, Саул, когда он говорил к Самуилу, он говорил, ты помолись Богу своему. Он говорил честно. Он Богу уже не служил, он его не слушался и слушать не хотел. Поэтому воспринял как чужого. А вот когда мы говорим, что Бог наш, мы таким образом говорим, что он для нас свой, да, близкий. А говорим при условии, что мы ему подчиняемся. Вот церковь говорит, что Бог и наш, потому что она полностью покорна воле Бога. Итак, и вот эта покорность в чем проявляется, во-первых? Потому что я к тебе буду помолюсь, Господи. Я знаю тебя самим Богом своим, буду к тебе молиться. Ну понятно, если я верю в Бога, но ему не молюсь, что это за вера. Когда люди говорят, у меня Бог в душе. Спрашивается, если он у тебя в душе, сколько ты в день молишься?
Что молиться, если он уже в душе?
Значит, он не Бог. А значит, он уже не Бог. Если он Бог, где бы он ни был, я должен молиться. Понятно? Бог требует молитвы всегда. Даже если я сейчас вот стою перед его лицом непосредственно, я с ним соединен, я все равно должен молиться. Вот мы причащаемся, мы получаем Бога, который входит в нашу душу. Мы просто это молимся? Обязательно.
Вопрос, смотрите, не любое доброе дело, это молитва.
Я не согласен. Так.
А если человек, допустим, живет где-то на острове, там нет никаких церквей?
А молиться кто мешает?
Ну, а он нет, там прошлого церкви.
А Бога там нету?
Ну нет, он нет.
Бога нет?
Нет, Бог есть.
Да, ну так какие проблемы молиться?
Он церковь, конечно, может, понимаете?
Ну, я же говорю про молитву. Я про церковь пока еще не сказал, ни слова. Я ему сказал про молитву, понимаете? Я говорю про простую совершенно вещь. Если ты веришь в Бога, ты обязан ему молиться, потому что он Бог. И Богу должен молиться. Это просто определение, понимаете? Нормальная реакция на встречу с Богом – это молитва, так? И преклонение. Вот двойная реакция. Если ты не молишься, не преклоняешься перед ним, не трепещешься, не боишься, не служишь, не любишь его, какая-то какая вера в Бога? Ерунда, это вот у беса, и молится, кстати говоря, бесы даже молятся. Там не посылают нас в бездну, например. Помните? Да, и слюшек помучить.
Видели Бога, видели святые братья. А мы же ничего их не видели. Почему мы так
сердце? Да какие проблемы? Сердце очистите, увидите. Сердце очистите, увидите. Да, от грехов. Блаженны чистые сердца, потому что они Бога увидят. Да, и это правда. Попробуйте увидеть. Очень интересно. Да. Откуда вы знаете? Бог чистит, у него хороший Бог. У нас просто не хотят чистить все сердце. У нас разрешают чистить Богу кусочки сердца. Поэтому Бога не увидят, понятно? Представьте себе, вот у вас находится, например, вот мячки. Да? И заляпало грязью. Все, абсолютно. Залил машину, проехал, залил. Я говорю, ладно. Почищу очки. Возьму, так вытираю. Вот этот кусочек. Вот этот кусочек. Как вы думаете, я много чего вижу?
Что-нибудь
увидите. Что-нибудь вижу. Но реальность я не увижу. Причем у меня еще к согласию начнется, к всему прочему.
Понимаете? Вы двигаетесь в очках, вы их вытираете, все равно туда светит, на как вытираете. Так же.
Да. Вот, ну так грязь надо вытирать, понимаете? А если ты их не вытираешь? Ну понятно, есть принцип, что до 3 сантиметров не грязь больше само отвалится, это понятно. Вот, но... Вот, но, понимаете, Бог, ты вот таким образом не увидишь. Сердце, если сердце не очищать, все, понимаете? Тогда его не увидишь. Потому и причина, что Бога не видит, люди не видят, потому что они не дают Богу все сердце очистить. Они хотят себе кусочек. Свое наиличное собственность, которое никто не касался.
Вопрос, если можно.
Да.
Послушайте, какой момент.
Ну,
типа, мы все живем для того, чтобы помогать
нищим людям
несчастным.
Неужели?
Да?
Нет.
А как?
Мы все живем для того, чтобы служить Богу всемогущему и любить ближних. Кому-то, кому-то есть дар помогать больным. А некоторые отшельники живут и молятся за людей. Вот, так что, а у одних один дар, у других другие, другой и все. У кого есть возможность помочь больным, должен это делать. У кого нет возможности. Если он сам нищий, например, то он это не делает. Это все. Конечно, он служить Богу должно.
Так, а почему, батюшка, если, например, я знаю одного человека, который говорит, все, я лежу плашмя, потому что я сделал одно очень сильно большое, ну, Богу угодное дело. Mm-hmm. Она как раз болеет после этого. Что это там?
Потому что тебя не похвалишь, тебя собак не похвалит. За это лучше. Вот и все. Да? Себя похвалила, понимаете? Она себя похвалила. Я сделала хорошее, богоугодное дело. Понятно? В самой фразе ответ. Вот если ты сказала, Бог, слава Богу, Бог через меня сделал что-то, то-то и то-то. А лучше даже не сказал бы.
Батька, нет, она сначала сделала, а потом заболела молча. А потом ей сказали, что ты тебе закупил.
Если бы была бы эта барышня умная, она бы в своем добром деле просто забыла бы.
Что, что забыла?
А в своем добром деле. Понимаете? Вот. Как апостол Павел требует, между прочим. Ты сделал доброе дело, иди дальше, забывай то, что ты сделал. Понятно? Вот она стала в нем копаться. Вот гордилась, вот счастливец. Открыл сердце.
Поездки кто возит? Фактически поездки кто возит? Вот говорят, им нельзя возить, потому что из-за этого враг будет.
Не знаю, вранье. У нас Елена возит, а Максимова нашей группы и ничего. Сколько мы ездили. Вот в Дивеево ездили, вроде никаких проблем не было. Не знаю, как у вас, конечно. Вот мы ездили в Дивеево, помните? Вместе. Вроде ничего проблем особых не было.
Батюшка, я тут по телевизору смотрел, а батюшка Анатолий будет поговорить о стране смерти.
Я знаю.
Ну да.
Мне к реальной смерти поговорили, ну что теперь? Ну и что, отец Анатолий живет и здравствует, вот и все. Я только что бегал, приговорили 5 лет назад, помнится. Да врут они сюда, тебе написано, не говори, потому что... Итак, тихо. И дальше говорится. За утро услыши глаз мой, за утро предстану тебе и услыши меня. То есть, рано утром ты услышишь голос мой. Рано утром я предстану тебе, и ты меня увидишь. То есть, человек говорит, я хочу, чтобы я с самого утра ты слышал мой голос. Чтобы я служил тебе с самого утра. Как, есть интересные слова Анастасовского, он говорит, человек, вершина творения, а позволяет какой-то неразумной твари, как солнце, опережать себя в слова своего Бога. Представляете, интересная фраза, да? Говорит, пускай солнце нас стыдится, а не мы солнце. Вот. Действительно, человек должен как встать, встав немедленно славить Бога, с этого начинать дело. А дальше говорит Златоуст, а ты, говорит, вставши, сделаешь прежде 1000 дел, а потом начнешь кланяться Богу. Вот. Все неразумные твари земные тебя будут осуждать за то, что ты это не исполняешь. Действительно, Господь с утра повелевает начинать ему хвалу. И христианин нормальный, он начиная с утра, заканчивает хвалу когда?
Ночью.
Потому что везде он молится непрерывно. Когда не спит, он всегда славит Бога, когда и увестать, даже когда он спит, сердце бодрствует и продолжает это словословие, понимаете? Поэтому, как говорит Златоуст, если ты с утра начал молитву, она моет тебя лучше всякого щелка. А твой душ. Итак. Поэтому мы должны тоже с утра начинать молитву. Но здесь есть и духовный смысл, за утро. То есть, когда наступило утро для людей, для христиан? Когда Господь наш явился на земле. Когда наступило утро, особенно же это утро какое? Воскресное. Когда Господь воскрес из мертвых и дал нам сияние своей славы. Поэтому сказано, Жен-Мианосец когда пришли к гробу Господу? До наступления утра еще, за утро, в прямом смысле. То есть, поэтому за утреннее пасхальное, да? То, что еще слушается до наступления утра.
Значит, что можно спросить, а как заставить себя всегда читать утренние молитвы с молитвослова, да? Открыть и читать, и вечерние, так. Как заставить себя, если вы вот никак не заставить?
За шкирку взять и заставить? Вы простите?
А как за шкирку?
Так. Все очень просто. Ничего делать не буду, пока не прочитаю молитву. Все. Но, правильно, не понимаете, здесь этот вопрос просто ответа не имеет. Если ты себя не заставишь, не сломаешь, то только воля, то как можно еще? Но есть технические средства, например, мы обязаны понимать каждое слово молитвы, вы знаете, да? Обязаны, потому что апостол Павел говорит, что лучше 5 слов скажу молча, чем 1000 языков, так? Вот, это обязательное условие, поэтому вначале, может быть, лучше молиться там не всем, а молитвы читать, а разобрать несколько молитв и не читать, их читать, чтобы каждую неделю добавлять еще по одной молитве, понимаете? Да. до сих пор, пока не пройдет, пока человек полностью не начнет читать утренние вечерние молитвы, понимая каждое слово. Но человек обязан себя понуждать к этому, без понуждения, не спасения. Господь сказал, что со времен Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное нудится. Ну, а если совсем буквально перевести, берется штурмом. Там не просто усилием, там идет термин, говорящий о штурме города. Как город. Берется штурм, как город. И те, кто этот штурм предпринимает, те воруют его. Похищают. Восхищают его. Захватывают Царство Божие. Те, кто предпринимает усилия, да, которые в молитве, в добрых делах, они таким образом захватывают все Царство Божие.
Да.
Но это все оттуда же. Итак, и ты меня увидишь. Почему? Потому что ты Бог, не желая, не хотящий беззакония. И не будет жить в твоих дворах лукавый. Итак, почему ты меня увидишь? Потому что Бог, ты Бог, являешься Богом, который не любит, не желаешь беззакония. Бог, он не, наш Бог, он не одобряет никаких беззаконий. Он у нас не безразличен к добру и злу. Это в язычестве, там язычники, они считают, что боги, они там не моральны, да? И даже аморальны, лучше сказать. Кто читал там Илиаду, Одиссею, там кто видел, например, сейчас Илиаду, Одиссею, Илиаду показывают сейчас по телевизору Кончаловского, то, наверное, видели, обращали внимание, что языческие боги, они там крайне безобразны. В том смысле, не в смысле физической красоты, да, а в смысле поведения. Например, богам очень нравится, как люди друг друга режут. И когда резня немножко затихает, боги для этого вмешиваются, чтобы резня стала побольше. Потому что не упивается человеческой кровью, да? Вот. Эти боги языческие, они очень любят разврат. Поэтому любой уважающий себя город имел публичный дом. Собственно, они оттуда и пошли. Потому что публичный дом существовал для служения богине разврата. Они любят... что, воровство, любят нечистоту, любят шулерство, любят колдовство и подобное. Потому что эти боги кто на самом деле? За ними, за этими истуканами, которые сами себе ничто, деревяшки, камушки там и так далее, скрывались просто падшие духи. Злые духи, демоны, которые действительно пристрастны к всякой нечистоте. Наш же Бог не такой. Он совсем иной. Наш Бог не хочет беззакония. Он не любит беззаконие. Он ненавидит грех. Он никогда с грехом не помирится. И греху он совсем не безразличен. Вот некоторые считают, знаете, что вот Бог, он там как бы никого не наказывает, а сам человек сам себя наказывает, когда он удаляется от Бога. Но Священное Писание говорит по-другому. Священное Писание говорит, что Бог сражается с грехом, он ненавидит грех и наказывает человека за грех. Если человек делает беззаконие, человек получит от Бога наказание, самое настоящее. Об этом же говорят все святые отцы. И опыт обычный, шкурный наш, это понимание святоотеческих библейских вполне подтверждает, так?
Указание где?
Здесь, прямо-таки здесь.
Физическим или нестроением какой-то семьи.
Да, или, ну человек, например, пьет, получает цирроз печени.
А смотрите, она как?
Нет, она не полная. Нет, там-то будет полное абсолютно возмездие, да? Но и здесь человек уже получает. Дело не в этом, дело не в том, что они процветают, не процветают, потому что Бог их наказывает, или пули в лоб, да, например. Наказание Божие, так? Вполне, наверное, будет ощутимое, да, наказание.